Центрального архива ФСБ теми исследователями, которые обращаются к нам с запросами, со многими материалами мы знакомы.
То есть государственной тайной, как это вот принято у нас считать, 100% материалов по СМЕРШу не является. Потому что доводилось слышать и такое, что это так же, как и архив там внешней разведки, на много лет будет засекречен, поскольку срока давности для таких дел просто нету.
Часть материалов действительно еще не рассекречена, но это речь идет об агентуре СМЕРШ, которая работала в глубоком тылу, значит, и рассекречивать пока такие материалы рано. Но большая часть материалов, она рассекречена, то, что касается фильтрации, то, что касается работы среди военнопленных иностранных государств. Часть зафронтовой работы рассекречена. Ну, вот зафронтовая работа, некоторые материалы еще находятся на секретном хранении.
Василий Степанович, спасибо огромное, что вы нашли время сегодня, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Напоминаю, что сегодня в гостях у «Теории заблуждений» был начальник управления регистрации архивных фондов Федеральной службы безопасности России, доктор юридических наук Василий Христофоров. Беседовали мы об органах контрразведки во время Второй мировой войны и Великой Отечественной войны СМЕРШ, смерть шпионам. Я, Армен Гаспарян, с вами прощаюсь до следующей недели. Всего вам доброго и помните, грядущему всегда предшествуют его тени.
Теория заблуждений. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Одна голова хорошо, а две лучше. В споре рождается истина. Программа «Перекрестный допрос» доказывает правильности этих суждений.
Я Елена Зеленская.
И я Игорь Малов, ведущий программы «Перекрестный допрос».
Каждую неделю мы встречаемся в студии «Голоса России» с новыми гостями. Смело и беззастенчиво обсуждаем с ними спорные и беспокойные темы.
Мы не боимся задавать острые вопросы и отстаивать свою точку зрения.
«Перекрестный допрос» – программа, где скрытые факты становятся явными.
России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 21:00.
Голос России. Новости.
В студии Ирина Додонова. Здравствуйте. Национальный антитеррористический комитет России, НАК, сообщает об уничтожении двух боевиков в Шалинском районе Чеченской Республики. Сегодня при проведении разведывательно-поисковых мероприятий силами оперативного штаба республики была обнаружена группа боевиков в количестве до 6 человек, сообщил официальный представитель НАК Николай Сенцов. При попытке задержания бандитов произошли боестолкновения, в результате которых уничтожены два боевика. Преследование оставшихся бандитов продолжается. Потерь и раненых среди правоохранительных органов нет. К другим темам. Иностранцам, которых пригласили в российские вузы и научные учреждения, больше не нужно получать разрешение на работу. По сообщению пресс-службы Кремля, президент Дмитрий Медведев подписал закон, направленный на устранение барьеров, осложняющих привлечение в Россию квалифицированных иностранных специалистов. Предусматривается, в частности, выдача им обыкновенной деловой визы. Кроме того, работодатель освобождается от необходимости получать разрешение на использование иностранных работников. Премьер-министр Владимир Путин провел телефонный разговор с вице-президентом США Джо Байденом. Об этом сообщил пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков. По его словам, стороны обсудили вопросы российско-американского взаимодействия в торгово-экономической сфере, включая тему присоединения России к ВТО. Песков рассказал, что Байден пригласил Путина посетить с визитом США. Вице-президент подчеркнул, что он лично и президент Барак Обама будут рады видеть российского премьера. Россия остается ключевым стратегическим партнером Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко. В ежегодном послании к народу и парламенту он назвал сотрудничество с Россией одной из опор суверенитета и экономического развития Белоруссии. Лукашенко напомнил, что в результате недавнего визита в Минск премьер-министра России Владимира Путина были приняты решения по вопросам, которые долгое время откладывались. Лукашенко считает необходимым сохранить все, что удалось достичь в рамках союзного государства и таможенного союза. Каирский суд по срочным делам принял решение переименовать все принадлежащие государству объекты, улицы, площади и библиотеки, названные в честь экс-президента Хосни Мубарака, его супруги Сюзан Сабит и соратников. Практически в каждой провинции Египта есть объекты, названные именем бывшего президента. Напомню, Мубарак ушел в отставку с поста президента 11 февраля после 18 дней народных волнений, за время которых погибли более 800 человек, несколько тысяч получили ранения. В отношении президента, членов его семьи и большинства высокопоставленных чиновников заведены уголовные дела по обвинениям в коррупции и применении насилия в ходе антиправительственных демонстраций. В столице Словении Любляне открылся российский культурный центр. Глава МИД России Сергей Лавров, который вместе со своим словенским коллегой принял участие в торжественной церемонии, назвал гуманитарное сотрудничество одним из приоритетных направлений взаимодействия двух стран. «Уверен, что центр станет домом для многих словенцев и россиян, живущих в этой стране», — сказал он. В здании культурного центра действует российская общеобразовательная школа. В свою очередь, глава МИДа Словении Самуэль Жибагар отметил, что центр не случайно размещен в здании, которое расположено на площади Кирилла и Мефодия. «Братья Кирилл и Мефодий очень много сделали для становления и развития славянской культуры. Такой же я вижу роль центра», — сказал словенский министр. Российские компании «Роснефть» и «Лукойл» подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. До 1 августа они определят список совместных проектов. Подписи под документом поставили глава «Роснефти» Эдуард Худайнатов и президент «Лукойла» Вагит Алекперов. Усилия объединяются по таким направлениям, как геологоразведка, добыча и транспортировка нефти в Ненецком автономном округе и других регионах страны. Автомобиль с электрическим двигателем Nissan Leaf признан лучшим автомобилем нынешнего года. Об этом объявлено на международном автошоу в Нью-Йорке. Nissan Leaf обошел двух главных конкурентов – Audi A8 и BMW 5. Жюри из 66 журналистов, представлявших 24 страны, приняло во внимание многие достоинства японца. Среди них – полное отсутствие вредных выбросов, доступная цена и выразительный дизайн. Эти и другие новости читайте на нашем сайте ruvr.ru.
Голос России. Новости.
О погоде на завтра. В Цхинвале 8 градусов со знаком плюс, облачно и дождливо. В Сухуми и Ереване плюс 11. В Тбилиси 9 градусов тепла. Во Владикавказе плюс 7. В Ташкенте плюс 31. В Санкт-Петербурге плюс 13. Облачно с прояснениями. В Москве завтра днем также 13 тепла. Переменная облачность, временами дождь. В студии была Ирина Дадонова.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Александр Ниценко. Московская футбольная «Динамо» официально подтвердила отставку главного тренера команды Миодрага Божевича, расставшись с ним по обоюдному согласию. Впрочем, детали разрыва действующего соглашения не сообщаются. Временно бело-голубыми будут руководить возглавляющий молодежное «Динамо» Сергей Силкин, Дмитрий Хохлов и Николай Гонтарь. Тем временем известно в прошлом нападающий «Динамо» и сборной России Сергей Киряков в интервью нашей радиостанции назвал увольнение Божевича шагом логичным.
Та игра, которую команда показывает после уже полноценной предсезонной подготовки, где должны были все связи наиграны и как бы должна была просматриваться работа Божевича, то здесь мы видим, что игры никакой нет. Судя по всему, команда готова плохо физически. Понятно, недовольство болельщиков, прессы, руководства. Даже нет такой какой-то надежды, что Божевич сам же эту ситуацию может исправить. Вот поэтому, наверное, обосновывается вот это решение динамовского руководства.
Кроме того, у Сергея Кирякова спросили, как бы он отнесся к возвращению в «Динамо» Андрея Кобелева.
Тяжело ответить на этот вопрос. только могу сказать, Андрей, наверное, сейчас пик своей тренерской карьеры переживает, потому что его фамилия сейчас на слуху и на расхват. Что же касается возвращения в «Динамо», ну, понятно, что все этого желают. Я имею в виду, прежде всего, динамовских болельщиков, ведь он коренной динамовец, и, наверное, они чувствуют, что не по праву он был освобожден от должности в свое время. Как раз мы видим плоды вот этого освобождения непонятного. Ну, и я, кстати, сам лично ничего против его прихода в «Динамо» не имею, и только думаю, что это придет на пользу.
Тем временем издание «Спортэкспресс» сообщило, что Андрей Кобелев вряд ли займет место уволенного Миодрага Божевича. По его информации, вероятность этого крайне мала. Бывшая пятая ракетка мира Анна Чеквитадзе решила прервать карьеру из-за частых обмороков на корте. За последние два месяца российская теннисистка трижды теряла сознание во время матчей. Чеквитадзе не будет выступать до тех пор, пока не будет установлена причина ее обмороков, сообщает «Спортэкспресс». В настоящее время 24-летняя спортсменка занимает 50-е место в рейтинге WTA Тура. Это пока все новости к этому часу. Микрофон был Александр Никсенко.
Голос России. Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Всего два десятка минут на то, чтобы узнать о самом интересном и важном, вы проведете в компании с нашими обозревателями. У микрофона Александр Козин. Здравствуйте. Боевики на Северном Кавказе восполняют нехватку зарубежной помощи грабежами и разбоями. Совет Безопасности ООН поднимает мировое сообщество на борьбу с ядерным терроризмом. США признали главный успех перезагрузки ключевой вехой в сотрудничестве с Россией. Теракт в минском метро спровоцирован избытком демократии в Беларуси, уверен президент Лукашенко. Корпорацию Apple заподозрили в попытке следить за перемещениями владельцев айфонов и айпадов.
Сегодня в мире.
Идейные борцы за кавказский халифат в условиях недофинансирования из-за рубежа не гнушаются заниматься разбоем по месту жительства. Денежная подпитка северокавказских боевиков оскудела после начала волнений в арабских странах Северной Африки и на Ближнем Востоке. Именно туда международные спонсоры перенаправили значительную часть финансовых потоков, предназначенных для дестабилизации обстановки и прихода к власти или во власть радикальных исламистов. Так что северокавказским маджахедам пришлось прибегнуть к выколачиванию денег из предпринимателей. Точно так же, как этим занимались в начале 90-х многочисленные и абсолютно безыдейные криминальные группировки. Однако боевики, их пособники и зарубежные покровители даже в условиях недофинансирования продолжают идеологическую обработку молодежи, причем даже в глянцевых журналах. Их предъявили журналистам на пресс-конференции в Москве представители Национального антитеррористического комитета. Анна Форостенко подробнее о новых методах промывания мозгов и старых способах отъема денег, которые практикуют идейные на словах борцы за кавказский халифат.
Разбой и рэкет стали главными источниками финансирования бандформирований на Северном Кавказе. По данным Национального антитеррористического комитета, поток криминальных поступлений из местных регионов превысил финансовую подпитку боевиков из-за рубежа. Объектом их особого внимания стали предприниматели средней руки. Оперативные данные, в том числе некоторые захваченные документы, свидетельствуют, что особой популярностью пользуется метод засылания флешек, на которых бандиты записывают свои видеообращения с прямыми угрозами в адрес бизнесменов и их семей. Уничтоженный в ходе спецоперации 18 апреля главарь бандподполья в Дагестане Исрапил Валиджанов вообще поставил такую ракетирскую деятельность фактически на поток. Зарубежное финансирование у боевиков все гораздо сложнее. Здесь выделение денег во многом зависит от конкретных личностей. За последнее время из бандитской элиты Северного Кавказа ушли ряд международных деятелей, которые организовывали каналы поступления денег. Сейчас они перенаправили свои финансовые потоки в арабский мир, где в беспорядках принимают участие международные террористические организации. Впрочем, это не значит, что такая ситуация продлится долго. А стало быть, эти каналы могут заработать вновь, и российские спецслужбы к этому готовы. Инструкции, которые в ходе контртеррористических операций были изъяты у пленных боевиков, явно написаны рукой профессионалов военных, минеров, разведчиков, спецназовцев. На это обращает внимание советник председателя Национального антитеррористического комитета Андрей Пожидомский.
Конечно, готовят в значительной степени профессионалы. Но сегодня открытые совершенно ворота, хлынувшие этой продукции через систему интернета. К сожалению, сегодня все, о чем мы говорили, можно найти и там. И обучиться самостоятельно. И это происходит.
Представители комитета призвали журналистов к сотрудничеству в самой доступной для них сфере борьбы с терроризмом – пропагандистской и идеологической. Особое внимание в этом плане следует уделять молодежной аудитории. В тех документах, трофеях, которые демонстрировали в ходе пресс-конференции, содержатся весьма серьезные программы промывания молодых мозгов. Подробные планы производства видеопродукции, специальных сайтов и даже глянцевых журналов, которые пропагандируют, героизируют и романтизируют террор. Помочь бороться с этим обязаны СМИ, подчеркивают в Национальном антитеррористическом комитете, уверяя, что с бандитским подпольем на Северном Кавказе справятся сами.
Совет Безопасности ООН указал на новую угрозу и призвал все страны приложить срочные усилия для того, чтобы ее предотвратить. Резолюция за совместную борьбу с ядерным терроризмом была одобрена единогласно. Документ разрабатывали 7 государств, в том числе Россия и США. Его главным пунктом стало продление работы спецкомитета, который следит за черными рынками оружия. Цель комитета – предотвратить попадание на них оружия массового уничтожения. Подробнее о значении новой резолюции Совбеза ООН Максим Измайлов.
Спецкомитет был создан 7 лет назад. Его изначальная цель – предотвратить распространение любого вида оружия массового уничтожения – ядерного, биологического и химического. Но, по словам экспертов, в последние годы он все больше внимания уделяет именно ядерным материалам. Это объясняется тем, что выше стали риски их попадания к террористам. Многие страны имеют ядерные программы. ООН пока плохо контролирует ситуацию, говорит в интервью «Голосу России» политолог Константин Симонов.
Посмотрите, что происходило в последние годы. Ядерную бомбу получила Индия, ядерную бомбу получил Пакистан, Иран, безусловно, приблизился к появлению у него ядерного оружия. В случае с Северной Кореей мы вынуждены гадать, есть там бомба или нет.
Продление работы комитета и указание на то, что он продолжает активно бороться с мировым терроризмом, безусловно, положительный момент. Но давно пора выработать новые методы. Именно это должно стать одной из основных задач спецкомитета на ближайшие 10 лет, считает бывший руководитель подразделения ФСБ России по борьбе с терроризмом Владимир Луценко.
Терроризм – это политически мотивированное применение крайних форм насилия против невоюющей стороны, то есть против мирного населения. Вот если применить ядерный материал или ядерное устройство, это кошмар, конечно, это катастрофа. Но пока, к счастью, ядерных материалов в руках террористов не оказалось. И надо, конечно, бдительность проявлять и стараться сделать все, чтобы ядерные материалы к ним и не попали. Терроризм – это страшная болезнь, которая, как раковая клетка, распространяется по всему миру. Но терроризм можно победить только сообща и только с какой-то позиции международной организации. Нужен трибунал, нужны законы прямого действия.
В то же время эксперты говорят о том, что международные организации не справляются с возложенными на них обязанностями. Гораздо эффективнее действуют союзы малого числа государств. Таким образом, в вопросах борьбы с ядерным терроризмом максимально ценным оказывается сотрудничество России и США, отметил Константин Симонов.
Возможно, действительно здесь следует перейти к принципу выделения наиболее сильных современных игроков, которые, естественно, понесут наибольший урон в случае применения ядерного оружия террористами. Действительно, создавать какие-то более локальные организации, налаживать кооперацию между силовыми структурами друг друга, действовать совместно, точечно и более эффективно.
В резолюции ООН слабо отмечается, что действия спецкомитета направлены только на борьбу с терроризмом и не будут препятствовать научно-техническому взаимодействию между странами, в частности, в области мирного атома.
Официальный Вашингтон в очередной раз оценил решение Москвы открыть российское воздушное пространство для транзита американских военных грузов в Афганистан. По случаю тысячного рейса Госдепартамент выпустил заявление, в котором назвал это событие ключевой вехой в сотрудничестве с Россией, а само соглашение о транзите – главным успехом перезагрузки в американо-российских отношениях. Благодаря ему США и их союзники по НАТО переправили в Афганистан только живой силы 150 тысяч военнослужащих. Об этой вехе в американо-российском сотрудничестве Марианна Ожерельева.
Веха, конечно, не сам юбилейный полет, а тот факт, что этот воздушный мост вообще стал возможен, говорит руководитель Центра международной безопасности ММО РАН Алексей Арбатов.
После холодной войны самым большим достижением в изменении отношений между Россией и США, Россией и Западом является транзит в Афганистан. Вот это нечто совершенно выдающееся. Идет локальный конфликт. Там участвуют войска НАТО, участвуют в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН. И Россия в этом смысле выступает практически как союзник Запада. Ни одна другая страна не оказывает такую большую помощь операции НАТО и ООН в Афганистане, как Россия. Вот даже те страны, которые предоставили свои боевые контингенты, они, конечно, несопоставимо меньшее влияние оказывают на конфликт, чем транзит через Россию, который позволяет поддерживать этот большой 100-тысячный с лишним контингент, который в Афганистане действует.
Эти полеты стали возможны в результате двустороннего соглашения в поддержку операции в Афганистане, о котором было объявлено во время российско-американского саммита в Москве в июле 2009 года. Ранее главным транзитным направлением для американских военных был Пакистан. Но это было долго, дорого и небезопасно. Отряды талибов, аль-Каиды и прочих террористических группировок, обосновавшихся в приграничных с Афганистаном районах Пакистана, представляли угрозу для грузов международной коалиции. Согласие России на военный транзит позволило диверсифицировать маршруты доставки грузов в Афганистан и существенно увеличило возможности США и НАТО по поддержке своего воинского контингента, отмечает Алексей Арбатов.
Результат самый главный, который удалось добиться, это предотвратить реванш талибов, предотвратить возврат талибов к власти и возврат аль-Каиды в Афганистан. К сожалению, победы окончательные добиться пока не удалось, и вывод войск НАТО из Афганистана приведет к непредсказуемым результатам. Но вот главный результат пока такой, что все-таки существует афганское правительство новое, существует афганский президент, и талибы не вернулись к власти.
Соглашение о транзите не единственный аспект взаимодействия России и США по Афганистану. Есть масштабная программа по борьбе с распространением наркотиков из региона. Только за последние несколько месяцев были проведены 4 совместные операции по уничтожению афганских нарколабораторий. Ликвидировано около 5 тонн опиумного зелья и его производных. Кроме того, США закупают в России вертолеты для афганского правительства. В настоящее время Кабул располагает 56 российскими вертолетами Ми, которые просты в эксплуатации, надежны и отлично подходят для афганских условий. Сейчас договорились о покупке еще 21 винтокрылой машины. Кроме того, Россия будет обучать афганских летчиков и поставлять в страну запчасти для вертолетов. «Мы готовы внести свой вклад», – подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров, обсуждая на Совете России и НАТО вопрос афганского урегулирования. Вклад не на словах, а на деле. Следовательно, сотрудничество с Западом будет развиваться.
Белорусские власти не оставляют попыток найти хотя бы одного заказчика теракта в Минском метро. Президент Александр Лукашенко, похоже, свое собственное расследование уже завершил. В ежегодном послании к народу и национальному собранию он прямо назвал силы, которые подстрекали людей к различным нарушениям. Лукашенко подтвердил также ранее высказанную им версию о заговоре против Белоруссии. Подробнее о конспирологических открытиях президента Беларуси и объявленной им стратегии развития страны в материале Максима Измайлова.
Президент Беларуси начал свое обращение с критики в адрес сил, пытающихся вмешаться во внутренние дела страны. По мнению Лукашенко, основной их целью являются производственные активы, завладеть которыми можно через приватизацию. Президент заверил, что никто не имеет права посягнуть на собственность государства, впрочем, как и на политические свободы. При этом он отметил, что одной из причин произошедшего 11 апреля взрыва в Минском метро стала излишняя демократизация. Власть сама виновата в том, что позволила оппозиционерам подстрекать народ. «Мы создали ту атмосферу в обществе, плоды которой мы сегодня пожинаем», — сказал Лукашенко. И добавил, что Беларусь не против демократии, а против беззакония, против нестабильности и нарушений принципов социальной и национальной справедливости. Говоря о трагедии, президент отметил, что ни политического, ни криминального, ни религиозного следа в теракте нет. При этом Лукашенко заявил, что средства массовой информации зря опубликовали имена лиц, задержанных по подозрению в преступлении. «Еще семью их надо будет охранять, чтобы не разорвали на куски», — сказал президент. Однако те версии расследования теракта, которые выдвигает белорусское следствие, еще могут быть опровергнуты, считает политолог, член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш.
Та аргументация и та картина, которую презентует на сегодня Министерство внутренних дел и белорусское КГБ, честно говоря, не лишены противоречий и не были расценены как убедительные ни общественным мнением в Беларуси, ни внешними наблюдателями. Так что здесь в его случае остается ждать, что либо появятся более убедительные доказательства, отличные от тех, которые были предъявлены, либо будут приняты какие-то другие шаги. То, что оппозиция не может никого иметь никакого отношения к теракту, это абсолютно очевидно. Существуют другие криминальные варианты, что речь могла идти о, соответственно, неудовлетворенных претензиях на белорусскую собственность, когда она, скажем, кому-то была обещана, но эти обещания не были выполнены. Это не единственная версия, существует и третья, и четвертая. То есть в любом случае я готов исключить политические версии, но и скорее, в общем-то, к неполитическим, когда речь идет не о государственных интересантах, а скорее, в общем-то, о каких-то частных интересах, в том числе криминальных интересах, ну, пожалуй, этой версии на мой взгляд, будут более весомые, чем все остальные.
В свою очередь, Лукашенко отмечает, что задержанные по подозрению молодой человек и девушка могли научиться смертельной науке в интернете. При этом, добавил белорусский президент, молодежной политики в стране занимаются от случая к случаю. Куда, например, смотрят руководители частных вузов? Или заплатил деньги и все, говорит Лукашенко. К ответу президент призвал и Нацбанк с правительством. Валюта страны в последнее время очень ослабла. Необходимо обеспечить возвращение к единому курсу белорусского рубля, заявил Лукашенко. В целом же обращение президента Беларуси состояло из двух смысловых блоков. Рассказал «Голосу России» белорусский политолог, руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заика.
Первое, так сказать, традиционное, подготовленное референтами, второе его личное. Но сам Лукашенко оценивает ситуацию как звенья одной некой цепи. Вот пропала валюта, пропала там часть продуктов, потом взрыв в метро, и это вот кто-то, так сказать, какие-то внешние силы, какие-то вот иные, так сказать, составляющие силы, вот они воздействуют на ситуацию в Беларуси. А так, в целом, я бы сказал, что, может быть, интересно было то, что он процитировал Дэна Сяопина, большой фрагмент был посвящен частному предпринимательству, и там отражены как раз те вещи, которые предприниматели действительно видят в качестве барьера для развития.
Также Лукашенко заявил о многовекторности внешней политики Беларуси, потребовал от правительства обеспечить высокие темпы экономического роста, формировать благоприятный инвестиционный климат и привлекать в страну солидных иностранных инвесторов. На достигнутом останавливаться нельзя. Мы не можем позволить себе топтаться на месте. Жизненно необходимы новые партнеры, убежден белорусский президент.
Сегодня в мире.
Россия выводит безопасность своей атомной энергетики на более высокий уровень. Отработавшие свою АЭС будут остановлены. Росатом и Ростехнадзор проверят все реакторы со стажем. Если на дополнительные меры по усилению их безопасности потребуется слишком много средств, реакторы начнут глушить. Марианна Ожерельева подробнее расскажет о важной российской инициативе, озвученной на международном форуме по атомной энергетике в Санкт-Петербурге.
Россия кардинально меняет стратегию развития атомной энергетики. Речь идет об ускоренном строительстве новых, более безопасных АЭС и о переходе к реакторам на быстрых нейтронах. До сих пор Росатом работал над продлением срока службы старых энергоблоков. На новых атомных электростанциях предусматриваются и аварийные дизель-генераторы, и необходимый запас воды. Ведь именно отказ дизель-генераторов и, как следствие, система охлаждения стали причиной катастрофы на японской АЭС «Фукусима-1». Российские станции нового поколения смогут выдержать 9-бальное землетрясение и цунами высотой 14 метров, утверждает глава Росатома Сергей Кириенко.
Надо не только продолжать сооружение новых безопасных атомных станций, нужно быстрее строить новые атомные станции, чтобы быстрее замещать им станции предыдущего поколения, такие как Фукусима, которая была построена 40 лет назад. И в них можно компенсирующими мероприятиями привести требования к сегодняшнему уровню безопасности, но гораздо правильнее, на самом деле, быстрее строить.
Российские атомные станции, согласно общемировой практике, находятся под пристальным контролем иностранных экспертов. В Росатоме уверяют, что все действующие энергоблоки отвечают мировым требованиям безопасности. А на всех строящихся уже предусмотрены 4 барьера безопасности. В их числе ловушки для радиации и двухслойный защитный корпус из железобетона. Однако в России до сих пор продолжает работать десяток АЭС, построенных более 30 лет назад, ровесники Фукусимы. Они потенциально опасны, считает известный российский эколог Алексей Яблоков.
Конечно, надо выводить из строя атомные блоки, которые давным-давно исчерпали проектный ресурс. Мы же все время об этом говорим, безумие какое-то было, когда станции, которые были построены там и рассчитывались на срок службы там 30, 35, 40 лет, вдруг начинают им продлевать срок на 15-10 лет дальше. Это же невероятно опасно. Это очень опасно. И эти станции, конечно, надо выводить из строя, как это сделала Германия после Фукусимы.
Остановка АЭС в Германии привела к серьезным проблемам с энергоснабжением. Россия же намерена постепенно вывести из эксплуатации старые энергоблоки, а территории, на которых располагались станции, довести до состояния зеленой лужайки.
Корпорация Apple вновь оскандалилась. Теперь ее обвиняют в покушении на частную жизнь пользователей смартфонов iPhone и планшетных компьютеров iPad. Британские специалисты выяснили, что эти гаджеты собирают и хранят в памяти подробную информацию о перемещениях владельцев. Причем пользователи такой слежки даже не догадываются. С подробностями Роман Мамонов.
В этот раз с разоблачениями в адрес Apple выступили специалисты по компьютерной безопасности из Великобритании Пит Уорден и Аластер Аллен. Они обнаружили в памяти айфонов и айпадов скрытый файл, в котором были записаны тысячи географических координат мест, где побывали владельцы яблочных устройств. С помощью нехитрой программы, которую можно свободно скачать в интернете, Уорден и Аллен с легкостью нанесли на карту маршрут путешествий с датами поездок. Примечателен тут даже не факт наличия такого реестра. Определять местоположение абонента могут почти все современные телефоны. А то, что сбор данных ведется без ведома пользователя. Комментарий ведущего юрисконсульта компании «Гарант Парк Телеком» Надежды Альзобы.
То, что пользователи не были поставлены в известность об этом, это, естественно, нарушает их права на неприкосновенность частной жизни, на неприкосновенность тайны и в том числе тайны перемещений. Потому как эта информация, попав в руки не госорганов, к примеру, а в руки лиц, заинтересованных в причинении вреда пользователям, естественно, может нанести большой ущерб пользователям этих телефонов, айпадов.
По данным специалистов, на серверы самой корпорации Apple файл с координатами не отправлялся, а хранился в памяти гаджета и на компьютере пользователя. Самой компании пока отказываются как-то объяснить наличие спорной функции. Надежда Альзоба полагает, что инженеры Apple придумали эту функцию из соображений безопасности.
Возможно, данные изменения были внесены с целью помощи правоохранительным органам, потому как сейчас активизируется борьба со всевозможными террористическими актами, другими преступлениями, поэтому, возможно, Apple было внесено эти изменения в программы именно с этой целью.
Apple не первый раз уличает в несанкционированном сборе данных. Около месяца назад владельцы iPhone 4 обвиняли корпорацию в том, что телефон делает несанкционированные фотографии, сохраняет их в закрытой части памяти. По одной из версий, компания ищет способы идентификации взломанных смартфонов и самих хакеров. Эксперты в области компьютерной безопасности давно предупреждали, что яблочные гаджеты – идеальные средства шпионажа. Всего по одной фотографии, сделанной, например, айфоном или вторым айпадом, можно определить географическое местонахождение и даже уникальный серийный номер устройства. Это создает реальную угрозу для сохранения тайны личной жизни и секретов крупных корпораций и даже государственных органов, сотрудники которых пользуются столь модными смартфонами и планшетниками.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира. «Наши люди», будьте ближе друг к другу. Вступайте в диалог.
Лабиринт, где рождаются и гибнут идеи. Источник информации, который никогда не иссякнет. Новая реальность со своими законами и порядками. Новый мир, в котором живут миллионы людей. Все это интернет. Среда обитания человека 21 века.
Программа «Сетевой дозор». Ваш надежный навигатор в интернет-пространстве. Каждую неделю все самые острые вопросы реального и виртуального, неоднозначные герои сети и провокационные истории всемирной паутины на «Голос России».
Программа «Сетевой дозор». Подключайтесь. Политика, бизнес, наука, культура. Анализ важнейших сфер нашей реальности от профессионалов и экспертов. В программе «Визави с миром».
Я автор и ведущий программы Армен Оганесян. В программе «Визави с миром» мы говорим на темы, которые волнуют думающего человека. Обсуждаем вопросы, которые актуальны сегодня. Дискутируем с теми, кто готов отстаивать свою точку зрения.
«Визави с миром». Мир готов к диалогу.
«Голос России». Новости.
В середине часа краткий информационный выпуск, в студии Ирина Додонова. Россия обеспокоена развитием событий вокруг Ливии и считает, что происходит явное втягивание союзников по коалиции в конфликт уже на земле. Об этом заявил в Любляне глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, это чревато непредсказуемыми последствиями. В поисках путей выхода из ливийского кризиса нужно руководствоваться резолюцией Совбеза ООН, подчеркнул Лавров. Накануне Великобритания, Франция и Италия заявили, что направляют в Бенгази военных специалистов для оказания организационной помощи ливийским повстанцам. На достижение стратегических целей в текущем году российское правительство дополнительно выделяет 420 миллиардов рублей.
Об этом сегодня сообщил премьер-министр Владимир Путин. Среди стратегических целей он назвал в первую очередь решение социальных проблем. Речь идет о внеочередной индексации трудовых пенсий, создании стипендиального фонда и обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Президент Сирии подписал указ об отмене чрезвычайного положения, передает национальное телевидение. Оно действовало в стране с 1963 года, разрешая задержание и допрос любого лица, наблюдение за личными связями. Допускалась также цензура СМИ. Указ вступил в силу с момента утверждения его президентом. Отмена чрезвычайного положения была одним из главных требований оппозиции, призывающей к политическим реформам. Столица России должна быть именно в Москве, в этом уверены 70% россиян. Соцопрос был проведен фондом «Общественное мнение». На втором месте Санкт-Петербург. В этом году также выяснялось, что для большинства граждан страны воплощает в себе Москва. 63% ответили скорее «просто большой город», 27% – воплощение всего лучшего, что есть в России. При этом положительные чувства по отношению к столице испытывает большинство граждан страны. Хоккеисты юниорской сборной России со счетом 5-2 обыграли команду Финляндии в матче за выход в полуфинал чемпионата мира в Германии. Следующим соперником россиян будут шведы. Игра состоится 23 апреля. Эти и другие новости читайте на нашем сайте. В студии была Ирина Додонова.
Голос России. rubr.ru. Голос онлайн. Голос онлайн. Подскажет, на что кликнуть в первую очередь.
О том, какие задачи планирует решить Владимир Путин, о том, как в Японии будут наказывать сталкеров, о том, кто носит корону Венгерской империи, можно прочитать на нашем сайте. Сейчас расскажу все подробности. В студии Алена Бакланова. Здравствуйте.
Голос онлайн.
Задачи, которые необходимо решать. Отчет Путина в Госдуме стал полномасштабным планом посткризисного развития России, считают эксперты. К 2020 году по объему ВВП Россия должна войти в пятерку ведущих мировых держав, опередив такие страны, как Франция и Италия. Об этом заявил премьер-министр Владимир Путин. Он выступил 20 апреля в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. Отчет Кабинета министров перед Нижней палатой парламента – традиция молодая. Первый отчет был представлен в 2009 и был посвящен антикризисным мерам. В прошлом году Владимир Путин рассказал парламентариям о том, что сделано для преодоления глобального кризиса. Нынешний отчет, по сути, стал полномасштабным планом посткризисного развития страны.
Голос.
В Японии будут штрафовать сталкеров. Правительство Японии полностью закрыло для посещения 20-километровую зону вокруг АЭС «Фукусима-1». Тысячи домашних животных обречены на голодную смерть. Начиная с пятницы, любая попытка проникнуть в зараженную зону вокруг «Фукусима-1» будет караться штрафом. Тем не менее, жители эвакуированных районов смогут при необходимости временно вернуться в нее. Подобные поездки будут организованы на специальном автобусе. От каждой семьи в такую зону планируется допускать не более одного человека. Время поездки будет ограничено 2 часами, а на выезде посетители будут вынуждены пройти тщательную радиологическую проверку. Эта зона должна быть закрыта вне зависимости от того, что последние данные говорят об уменьшении уровня радиации вокруг АЭС, заявил сегодня генеральный секретарь Кабинета министров Японии Юкио Эдана. Те, кто незаконно проникнут в зараженную зону, будут задерживаться и подвергаться штрафу в размере $1000. Есть также сведения, что в зоне осталось большое количество домашних животных, в частности скота. Фермеры полагают, что многие из этих животных уже погибли от голода, несмотря на то, что проникающие в запретную зону сталкеры пытаются их подкармливать. Подробнее читайте на нашей странице в интернете.
Голос онлайн.
Корона Венгерской империи. Конституция Орбана. Венгерский парламент принял новую конституцию, разработанную премьером Орбаном. Ожидается, что в пасхальный понедельник, 25 апреля, ее подпишет президент. Однако закон вызвал множество протестов в обществе. Конституцию уже назвали антидемократической и дискриминационной. Собственно, в том, что та или иная страна принимает новую редакцию своего основного закона, нет ничего особенного. Но дьявол, как известно, кроется в деталях. В частности, через новую редакцию венгерской конституции за государством закрепляется обязанность защищать человеческую жизнь. При этом оговорено, что жизнь начинается при зачатии. Фактически, эта статья Конституции вводит запрет на аборты. Это, конечно, не самое важное
важная деталь. Брак обозначен в венгерской конституции как союз мужчины и женщины, что исключает признание однополых браков. Тоже деталь, хотя и спорная для толерантной Европы. Дальше, как говорится, детали больше и серьезней. Прямо в преамбуле основного закона содержится отсылка к короне святого Стефана, средневековому мадьярскому государству, национальному символу, который использовали режимы Миклоша Хорти и Ференца Салаша, союзников Гитлера. Это уже, согласитесь, детали посерьезнее. После чего идут формулировки, прямо говорящие, что 3,5 миллиона венгров, живущих за рубежом, в соседних Румынии, Словакии, Хорватии, Сербской воеводине, Украинском Закарпатье, должны считаться гражданами Венгрии. Все подробности смотрите на ruvr.ru.
Голос онлайн.
Это были несколько интересных статей с нашего сайта. В студии была Алена Бакланова. Пересечемся в Путине.
Голос России. Интервью. Общество. Общество.
Здравствуйте, в студии русской службы Армен Гаспарян. В 2011 году исполняется 200 лет, как в Санкт-Петербурге при департаменте полиции была сформирована первая в Российской империи статистическая служба. Ну, то не будем забывать, что в нашей стране не так давно прошла перепись населения, и об ее итогах сегодня мы будем говорить с главой Росстата Александром Сурьмом. Александр Евгеньевич, я рад вас приветствовать в студии «Голос России».
Добрый день.
Александр Евгеньевич, перепись закончилась. Насколько вы довольны результатами?
Ну, перепись, она закончилась, но вообще-то работа продолжается, и мы говорим сегодня только о предварительных результатах. Все-таки окончательные результаты впереди, это вот в конце этого года, в следующем году. Доволен, как житель страны, ну как я могу быть доволен, то, что численность населения моей страны сократилась? Конечно, недоволен. Но то, что мы зафиксировали эти факты, в общем-то, они прогнозировались с нами. Конечно, демографические процессы так развивались за весь предшествующий период, что ничего другого ждать было нельзя. Доволен тем, что все-таки мы перепись провели, провели намеченные сроки, что не было особых эксцессов, что все-таки переписчики сработали не так плохо. Переписали все население, особых нарушений закона не было. Ходили, так сказать, если там кто-то что-то там хулиганилось из переписчиков, то разбирались, наказывали. Но такие случаи были единичные, так всегда происходит.
Ну, хулиганила молодежь в традиционной себе манере?
Ну, хулиганила, это, может, такое слово не очень удачно, но как сказать, когда люди, например, не выполняют инструкцию, да, ну, были жалобы, что вот приходит человек, ну, начинает, типа, подсказывать, там, вопрос, да, да. И родной язык все-таки у вас русский, если вы русский, да, или как сказать, вон духе, или там, вы армянин, если у вас язык армянский, да, родной. Ну, вот такие вещи, которые недопустимы, инструкции вообще недопустимы. Просто такие случаи бывали. Поэтому, когда мы вот разбирались в предметных случаях, то, конечно, объясняли, извинялись перед населением. Но опять это были единичные случаи. Хотя, конечно, столкнулись с таким массовым явлением, что нас неприятно. Ну, не то чтобы удивило, мы ожидали. Но то, что таких людей стало очень много, это вот почти даже больше миллиона людей, которые отказались от участия в переписи. Там, письменно, устно. Нелицеприятной форме. Это очень много.
А почему они отказывались?
Были разные причины. Мы анализировали. Было много по религиозным соображениям. Хотя все главные конфессии поддержали нас. Все. Вот абсолютно все. Было такое единодушие. Все конфессии сказали, что дело правильное, богоугодное. И что церковь, так сказать, будет с паствой работать. Кто-то, ну, я не знаю, из природной вредности, из-за озлобленности, из-за неустроенности личной жизни. Потому что некоторые заявления были такие, что, ну, мне там квартиру подремонтировать, я там перепишусь, ну или там дорогу мне там проведите ко мне. Ну, что сделаешь? Люди разные. Много, к сожалению, таких людей. Все-таки я считаю, что больше миллиона это много, хотя, конечно, это меньше процента, но тем не менее, лучше было бы было еще меньше.
Александр Евгеньевич, вы упомянули о том, что вот кто-то отказывался по религиозным соображениям. Ну как же так? Это же далеко не первая перепись в истории России. И тогда была Российская империя, когда Русская Православная Церковь занимала более чем серьезные позиции в государстве, ведь не было таких отказов.
Вы знаете, вот у меня коллеги были с бразильцами, разговаривали, они примерно в это же время проводили перепись. И что было удивительно, вот вокруг переписи в Бразилии был очень позитивный фон. И мои коллеги, кто общался с ними, они как раз вот присутствовали в той стране на презентации таких вот предварительных итогов переписи. И спросили у начальника статистики Бразилии, а почему как-то такие журналисты таких вредных вопросов не задают? Он был искренне удивлен, говорит, а как же? Это национальный проект. Мы так показываем, что мы единая нация, бедные, богатые, и все люди с разным цветом кожи, и мужчины, и женщины, молодые и старые. У нас немножко по-другому, да? Ну, давайте посмотрим на нашу возрастно-половую пирамиду, да? Скажем так, в здоровой экономике или в здоровом обществе, она вот имеет действительно форму пирамиды. Детей много, и чем мы поднимаемся повыше, тем меньше стариков, да? и примерно равное количество и мужчин, и женщин, возраста. Смотрим на нашу половину. У нас вот такие, как сказать, как будто вот выгрызла мышь, да, крыса, сыр, да, вот такие вот. Ну, очень маленькие поколения есть. Стариков тоже непонятно, как больше и меньше. Детей совсем мало. Мужчин гораздо меньше, чем женщин. И на 10 миллионов, даже больше стало. Смотрим на бразильскую, практически ровно. Смотрим на постнерно-половую пирамиду первой переписи, всеобщей переписи в России. 1898 год. Здоровое общество, понимаете? Только такое здоровое общество, видимо, могло выдержать и революции, и гражданские войны, и Первую мировую войну. И, в общем-то, наверное, то, что было в том обществе заложено, наверное, могло спасти нашу страну во Второй мировой войне, Великой Отечественной войне. И отношение в этом обществе к переписи, к таким, на мой взгляд, ну, общенациональным проектам, инициативам правительственным, доброжелательное. Вот по большому счету. Наверняка в каждой стране есть, и у коллег во всех странах есть недоброжелатели и так далее, и там, по религиозным, по иным соображениям. Но у нас, к сожалению, вот я думаю, что из-за того, что вот общество немножко больное с точки зрения демографии, искорежная структура. Ну, такая у нас была история трагическая, что теперь сделаешь? Это же не только последствия сегодняшнего или вчерашнего дня. Это вот как раз с 19 века вот все эти волны прослеживаются.
Во время этой переписи наблюдались вообще вот случаи, характерные для предыдущей переписи населения России, я имею в виду, когда молодежь вписывала себе там в графу национальности орки, эльфы, там еще, да, бог знает что.
Да нет, конечно, это всегда шутники были, всегда они есть, не только в России, во всех странах есть, и орки, и эльфы, и гномы, и марсиане. Поэтому мы к этому были готовы. Вот сейчас мы, когда обработаем итоги переписи в конце года по национальному составу, мы доложим обществу, увеличилась ли популяция марсиан, эльфов или гномов на территории нашей страны, и как она соотносится с популяцией Homo sapiens. Поэтому, ну, немножко надо подождать, осталось всего несколько месяцев.
Александр Евгеньевич, вот злые языки, их немало все-таки в нашем обществе, в силу той или иной причины. Они говорят, что а зачем вообще проводить перепись населения? Ну, все данные есть, военкоматы, ЗАГСы, паспортные столы, учебные заведения, роддома, бог знает что. Собирай данные, шлифуй их воедино и хоть вот раз в году показывай результат, понижается там что-нибудь или повышается.
Ну, мы, в общем-то, так и оцениваем каждый год численность населения нашей страны. Когда мы той численности населения, которую зафиксировали во время переписи, мы добавляем числа родившихся, добавляем числа приехавших в нашу страну и вычитаем числа умерших и числа выехавших из нашей страны. И таким образом мы делаем текущую оценку. Но перепись, хотя и тут здесь есть ошибки, да, у нас практически все смерти у нас регистрируются. Минимальная латентность по смертям, минимальная латентность по рождениям. Вопрос с миграцией. Все-таки люди приезжают к нам из других стран, не нарушая закон. Но могут, основная масса легально приезжает, но могут оставаться с нарушением закона и так далее. Уезжать то же самое. Поэтому вот вопрос о внешней миграции, конечно, для нашей страны, страна, которая все-таки продолжает оставаться одной из самых миграционно привлекательных в мире, это проблема серьезная. Это у всех стран миграционно привлекательная такая проблема есть. Точность учета текущей оценки населения. Но это только численность. А ведь перепись дает богатейшую картину по семейной структуре, по национальной структуре, по знанию языков и так далее, и так далее. Все это в привязке с различными сочетаниями. Например, ну, нужно узнать, а сколько у нас межнациональных браков. Вот сравнить с Советским Союзом, когда мы говорили дружба народа, и так далее, и так далее. А как с этим делом сейчас? А где, в какой территории эти межнациональные браки? Где их больше, где их меньше? А как люди живут с точки зрения жилищных условий? Вот многодетные семьи, какие у них жилищные условия? И где они? В селе? Или, скажем, какие национальности более склонны сегодня заводить много детей, а какие меньше? Это только перепись населения. Нигде этого нет. И когда вот об этом говорится, я, честно говоря, удивляюсь. Есть в нескольких скандинавских странах регистр населения. Это вот как раз попытка, ну не попытка, это реализованная попытка создать постоянно обновляемую базу данных о населении. Но там только то, что есть в регистре. Человек родился, значит, есть информация, фамилия, имя, имя там, ну, не знаю, у них отчества нет, да, фамилия, имя, дата рождения, место рождения. Дальше он там поступил в школу, как закончил, значит, какую школу закончил, университет или работу, купил, продал какую-то недвижимость, женился, развелся, завел детей. Только та информация, которую государство знает про этого человека. Но у нас, например, национальность, только при переписи населения. Знания языков там тоже нет. И жилищные условия там, словом говоря, может быть, это не, характеристики этой недвижимости ограничены. Поэтому и в той самой Финляндии при наличии регистра населения все равно проводят перепись населения. В крупных странах перепись населения самая надежная с точки информации. Я даже не говорю про Индию, Китай, пожалуйста, Бразилия, пожалуйста, Германия, пожалуйста, Канада, пожалуйста, Австралия, США. Крупнейшие страны все равно проводят перепись населения. Другое дело, как? Метод, да? Тут надо думать, совершенствовать эти методы.
21 век. Поток информации, теперь появился интернет, каждый норовит в нем что-то написать. И, естественно, находятся те, кто утверждает, что да зачем вообще нужна перепись, потому что все равно данные, какие нужно, такие и получат. Иначе говоря, в любом случае что-то где-то кто-то как-то сфальсифицирует. Ну, не могут у нас совсем без этого обойтись, вот уверяют отдельные люди.
Ну, вы знаете, я понимаю этих людей. Люди недоверчивые у нас, видимо, они, так сказать, много в жизни обманывали. Поверьте, вот Росстат не та структура, которая заинтересована прорисовывать цифры. Понимаете, если бы мне платили премию за каждого переписанного, да, ну тогда, естественно, мы бы, так сказать, нормальный меркантильный интерес. Мы ведь даже переписчику, когда платили заработную плату, мы ушли от сдельщины. У нас было много споров, и мы давно еще приняли решение, не дай бог, а то он нам напереписывает. За каждую переписку по 10 рублей. Нет. Вот у него строго очерченный участок, на котором расположены дома, какие, где он должен всех переписать. Всех. Примерно 400 человек. Ну, где-то может быть 500, где-то 300, грубо говоря. Но чтобы за каждого, да, платить, нет. Поэтому задачки и заинтересованности переписчиков тоже не было. Другое дело органы власти, скажем так, местные, региональные. Ну, конечно, любой начальник, если у меня численность населения растет, значит, это хорошо, значит, я хорошо правлю, да? Если у меня, скажем так, численность населения растет, или она стала больше, то у меня, значит, больше финансовых ресурсов, финансовых возможностей, да? И так далее. С этим мы сталкивались, с этим мы боролись. Мы, это у нас такие проблемы возникали по всей территории страны. И на севере, и на Кавказе, и в Москве. Я скрывать не буду. Разбирались с каждым конкретным случаем, выбраковывали бланки, когда находили все эти вещи. То есть наша система в этом плане защищала итоги переписи, потому что у нас интереса нет. Но, с другой стороны, мы боялись, что мы, ну, и, чтобы мы кого-то переписали дважды, так же, как и боялись не переписать. Потому что это тоже... То есть вот надо переписать всех один раз. Это задачка в такой крупной стране, как Россия, довольно сложная. Но, тем не менее, в общем-то, сомневаюсь, ну, люди должны сомневаться во всем, а как нет? Вот цифры сейчас получат, будут смотреть. Сейчас мне вот вопросы задают в ЖЖ, что вот как же так, в Москве там женщин больше, чем мужчин, соотношение ухудшилось. Но я вот прошу вот этих вот людей посмотреть, а в других регионах соотношение еще хуже, чем в Москве. И еще хуже. Почему, значит, тогда цифры московские нужно подвергать сомнению, а остальные? Это общая тенденция российская. И даже в Москве соотношение лучше, чем в других. Тоже здесь здравоохранение все-таки, значит, посерьезнее развито, чем в других регионах.
Александр Евгеньевич, вы упомянули ЖЖ, живой журнал, который в народе острословно называют Всероссийская стена плача. Там, в частности, когда проходила перепись населения, постоянно появлялись сообщения от людей, что к ним не пришел кто-то, и вот поэтому, значит, Росстат работает плохо. В результате, наверное, к ним все-таки кто-то приходил, они потом извинялись перед работниками за огульную критику, или это все просто уходило в тину?
Ну, по-разному было. Некоторые, скажем так, шутили, некоторые, знаете, как вот было... Один товарищ, он там писал заявление, что вот он написал шестерку, то большую букву «Б», где у него номер дома. Или там номер квартиры, сейчас уже не помню. И вот там бегали наши люди. Ну, люди же по-разному. Кто-то извинялся, кто... Ну, это было мало. В основном люди говорили, вы ко мне не привезли безобразие. Ну, мы, естественно, значит, у нас территориальные органы везде звонили, направляли, на, значит, и так далее, наших людей. Где-то подтверждалось, где-то нет. Поэтому было по-разному. Ну, мало кто извинялся. Но же я должен похвалить, понимаете, вот такая обратная связь. Для меня, без посредника, она была очень важна. Конечно, там было много там и тяжелых всяких разговоров, и критики, но, тем не менее, она нужна. И когда мне удавалось помогать некоторым людям, даже не то, что с точки зрения переписаться, а когда прошли проблемы с выплатой вознаграждения переписчикам, ну, разные были случаи, но не всегда наши там адекватные воспринимали там внизу. Ну, я понимаю, там поток огромный, ну, там 500 тысяч человек расплатиться по стране. Несколько десятков тысяч в Москве, это же сумасшедшая армия. Расплатиться, федеральные деньги, со всеми, так сказать, необходимыми вещами, это не просто наличными, дать в конверте, и все. Или на какой-то бумажке, там, на грязке расписаться, что не забрал себе, там, перед кем-то отчитаться. Это серьезно все было. И когда там, ну, некоторым не удалось помочь, и я, конечно, ну, считаю, что ЖЖ даже в этом плане. Даже вот одному человеку, я если помог, я ни одному.
Уже не просто так.
Уже не просто так, уже хорошо, да. А ребята, студенты в основном обращались, то есть вот для молодежи вот чувство справедливости, ну там, или что вот взрослые тети, дяди как-то, они себя к ним относятся. Как? Не пустое же слово, да? Ведь если мы так вот, когда с молодыми так к ним отнесемся, так они дальше пойдут. В Поэтому нет, это штука хорошая. Хотя критики было много. Справедливых, кстати говоря, несправедливых. Когда нам писали, что там где-то там приписки есть вот по Москве, да, или там в других регионах, мы по этим адресам послали людей. Иногда подтверждалось, иногда нет. Это тоже ЖЖ. Поэтому нет, штука такая, ну не знаю, надо ее правильно использовать. Я к ней отношусь положительно, к этой штуке.
Александр Евгеньевич, следующая перепись населения, насколько я знаю, будет в 2020 году в России.
Ну, по закону, да, не реже, чем раз в 10 лет. Основания делать ее чаще нет. Мы вышли на год, оканчивающийся на ноль, мечта еще советских демографов и статистиков. Это очень важно. Вот американцы как в 1790 году зарядили, и так каждые 10 лет в годы оканчиваются на ноль, проводят перепись. Вот наша мечта, надеюсь, тоже сбудется. Поэтому раньше мы и основания, надеюсь, нет, не будет.
А какие-нибудь изменения к 2020 году планируются вводиться в сам процесс переписи населения, ну, вот учитывая, например, последнюю нашу, 2010 года?
Вы знаете, наверное, да, не можем мы стоять на месте. Вот сейчас в Болгарии коллеги наши провели перепись. Ну, понимая, что, конечно, страна не очень большая, около 7 миллионов человек, и территория не очень большая, ну, по сравнению с Россией. Они 40% переписали людей по интернету. Сейчас будем очень внимательно изучать их опыт, очень внимательно. С точки зрения ментальности, похожи мы с болгарами, с точки зрения всего жизненного предшествующего пути, похожи. С точки зрения, наверное, развития IT, похожи. Поэтому будем обязательно внимательно смотреть и, конечно, будем пользоваться. Очень серьезно порадовали, конечно, бразильцы. Понимаете, там, правда, перепись оказалась в два раза дороже, чем наша, если рассчитывать на человека, на переписываемого. Они уже через, по-моему, месяц или полтора доложили предварительные итоги. У них шли с КПК переписчики. По КПК сразу опрос, сразу, скажем, связь с большой машиной, куда передается информация, сразу идет это в обработку. И самое главное, что еще возможность слежения за действием переписчика. То есть ходил ли он по той территории, где он должен переписывать население, когда ходил. Они тоже разные бывают, и добросовестные, и недобросовестные.
Ну, люди неоднородные.
Абсолютно. А тем более, я говорю, 400 тысяч переписчиков, ну, по закону больших чисел, даже если 1%, это 4 тысячи. Это серьезно, да? Бразильцы еще эту штуку решили, поэтому будем обязательно их опыт изучать, обязательно. То есть интернет, КПК, это все будем сейчас смотреть. И я думаю, что будем выходить с такими предложениями.
А как это будет происходить? В тестовом режиме-то, наверное, где-то будете
пробовать? Да, да,
сразу
да.
Же это вот в 2020-м каждому раздадут по КПК и вперед.
Нет, конечно. Но у нас запланирована, во-первых, так называемая микроперепись. Это такое обследование выборочное, очень большое. В советское время мы так опрашивали 5% населения. Такие микрописи проводятся между большими переписями через 5 лет. У нас было 5% в Советском Союзе. Американцы это сохранили систему, мы ее, ну, из-за финансовых проблем ушли. Сейчас пытаемся вместе с демографами восстановить. Процента 2-3 населения будем так опрашивать. И, конечно, будем это отрабатывать обязательно.
Александр Евгеньевич, у вас год этот юбилейный, мы с этого начали, собственно, да. Нашу беседу, 200 лет. Как планирует Росстат отмечать? И будет ли вообще отмечать? Потому что почему-то в России у нас принято считать, что отмечать круглые даты должны только силовые ведомства. Остальные все должны просто скромненько упомянуть, что да, мы тоже вот фактически юбилей прошли.
Нет, обязательно будем отмечать. У нас будет такая серьезная научно-практическая конференция международная. Мы уже пригласили и из регионов людей, из науки, и пригласили наших коллег из других стран. Вы знаете, приятно, что все отнеклись. Как же в Москву не приехать? Все-таки 200 лет – это серьезная дата. Мы одна из старейших сослужб в мире. То есть это тоже как бы к чему-то обязывает. Приедут люди, наши ближайшие коллеги из бывших союзных республик и стран СНГ, из дальнего зарубежья. Плюс ко всему, у нас запланированы такие, ну, вещи, скажем так, вот мы подремонтируем могилы наших вот первых руководителей, там, Германа в Питере, посетим обязательно дом-усадьбу Семенова Тяньшанского, потому что он проводил первую перепись в Российской империи, вот, обязательно это сделаем. Будут буклеты, будут издания об истории статистики, ну, а как еще отмечать-то? Ну, фейерверками это отмечать не будем, вот, а по территории страны тоже будут научно-практические семинары. Надеемся наградить наших статистиков, скажем так, ну, нашими, конечно, ведомственными наградами, может быть, так сказать, Министерство экономического развития, наши главные патроны тоже нас каким-то образом наградят. Надеемся, что губернаторы отметят работу нашу. Для нас это лишний повод привлечь внимание, что есть такая работа, она, может, кому-то не нравится, да.
И но вот менее необходимо,
но, да, но тем не менее, кто-то ее делает, и, в общем-то, люди, наверное, тоже делают, в общем-то, полезное дело.
Александр Евгеньевич, вы упомянули конференцию, которую собираетесь проводить. Как я понимаю, российская государственная статистика и вызовы 21 века.
Да.
А какая взаимосвязь между статистикой и вызовами 21 века?
Ну, понимаете как, все-таки статистика есть такой вид деятельности, который пытается количественно измерить, а что есть общество. И вот каждый конкретный момент это общество статистика должна измерить. А измеряло это 200 лет назад, измеряло 100 лет назад. Вот и сегодня мы должны измерять наше современное общество. Ну, что такое в итоге перепись населения? Это социально-экономический портрет нашего общества. А вот много людей отказались участвовать. Значит, у нас портрет где-то смазан, да?
Почему это? Только дополнение того самого портрета.
Ну, согласен с вами. То есть, как бы такой, да, нюанс, да. Например, в 1897 году таких людей не было, да? То есть, тоже портрет был, значит, что он был? Более четкий, да? Или физиономия была такая улыбающая, сейчас подрустнее.
Скорее всего.
Ну, да, может быть так. Конечно, мы измеряем экономику, а современная экономика – это такой сложный такой организм, который нужно... Очень многие явления, процессы, которые происходят, сами экономисты не понимают. Да, мы должны как-то измерить им, дать инструменты для знаний, для управления, для моделирования. Поэтому, конечно, в современной статистике серьезные вызовы. Не хотят, например, предприятия говорить, сообщать о себе правду в наших анкетах. Тоже вызов, да. Как это сделать, как убедить, что это им выгодно, в конце концов.